Мы продолжаем изучить царей с одной надеждой, чтобы нам научиться на чисто ошибок и не повторить тех же ошибок, что повторили другие. И другая цель, чтобы мы увидели уже общие конечные жизни людей, судьбы людей, потому что очень трудно принять урок, когда ты смотришь только на часть жизни, а не имеешь всю жизнь, как весь итог. И иногда мы смотрим, например, что людям плохим везет, мы говорим. И мы можем впадать в ту же ошибку, что и псалмист. Зачем, Господь, я следую за Тобою, если вот эти люди, которые отказываются от Тебя, так хорошо живут? И так мы думаем, когда не видим, что случилось с этими людьми до конца. И именно поэтому мы имеем на странице Писания готовые судьбы, как готовые черновики чужих судеб, для того, чтобы нам научиться, как прожить жизнь праведно. Мы сегодня также изучали или слышали вместе стих из Римлян, который говорит, «Сие же написано нам для наставления». Поэтому давайте очень внимательно отнесемся к тому, что будет говорить нам Господь сегодня, изучая судьбу одного из самых плохих людей, которые когда-то существовали в Израиле. У нас есть хорошие примеры, и эти примеры мы находим на страницах Писания, как пример Давида, Йова, Авраама. Но история нам оставила очень много плохих примеров, как имя Гитлера, имя Сталина сразу ассоциируется с теми убийствами, которые эти люди оставили на земле. Так вот, наряду с таким Сталином, Гитлером можно ставить и сегодняшнего царя, царя Ахава. О нем написано, что он сделал хуже, чем все до него. Хотя о каждом царе говорилось так, что он делал хуже, чем его родители. А этот сделал хуже, чем все вместе взятые. Вы знаете, что он является седьмым царем Израиля после разделения царства. Вы знаете, что первый царь был Яровоам, тот, который царствовал 17 лет и который поменял и предмет поклонения, и место поклонения, и священство, и даже святые праздники. Он создал новую систему, которая никогда не существовала в Израиле. Он полностью отказался от Бога. Разумеется, что когда мы не берем тот правильный путь, это приводит к плохим результатам. Хотя Бог хотел его остановить через болезнь его ребенка, он пожертвовал и ребенком, но не вернулся к Богу. Его сын Навад еще хуже стал. И поэтому его царство продлилось всего лишь 2 года. После этого были уничтожена вся семья ихняя. Так как сказал Господь, кто умрет в городе, того съедят собаки, кто умрет на поле, того съедят птицы небесные. И вот так случилось, потому что его убил Вааса. Вааса не просто убил, но уничтожил весь род. Воцарился Вааса. Вааса 24 года мучил Израиль. И после него он оставил другого наследника Ила, который был человеком, любящим пить. 2 года в пьянках. И пришел другой, Замбри, который уничтожил опять весь род Вааса. То есть один род был от Яровоама уничтожен, сейчас уже другой род от этого Вааса полностью уничтожен, точно так же по тому же пророчеству. Пришел этот Замбри, царствовал всего лишь 7 дней, закончил жизнь самоубийством, когда он поджег на себя дворец, и воцарился Амврий. Амврий 12 лет мучил Израиль, и вот наконец-то пришел этот Ахаб, который поиздевался над этим народом 22 года. О нем мы читаем следующее. 16 глава, 3 царств, мы будем находиться сегодня в 3 царств, с 16 главы 29 стиха до 22 главы 40 стиха. О нем написано следующее: «И делал Ахав, сын Амврия», с 30 стиха, «неугодное перед очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе жену еще Иезавель, дочь Евбаала». Послушайте, как звали его, ее отца. Евбаала, царя Сидонского. 1 Kings, chapter 16, starting from verse 29 through chapter 22, verse 40. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, но мы видели, что он взял и женился на принцессе, дочь Евбаала, и этим все сказано, потому что следующее, он поставил Ваалу, жертвенник, в капище Ваала, который построил в Самаре, и сделал Ахав дубраву, или построил все столбы, и более всех царей израильских, которые были прежде в него, делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание этого города, и на младшем своем сыне Сегубе поставил он ворота ему по слову Господа, который он изрек через Иисуса Навина. Что мы узнаем отсюда, что мало того, что Израиль отошел полностью от Бога и пошел именно по этой религиозной системе Иеровоама. Он еще добавил еще две системы. Одна, он построил храм Ваалу, а это была мерзость аммонитская. Это Ваал включал и жертвоприношение детей. Это было связано и с Молохом, и со всеми теми идолами. Он сделал Самарию еще одним религиозным городом. До сих пор был только два города, Дан и Вифиль. Там один телец золотой, и там один телец золотой. Он взял и еще Самарию сделал религиозным городом, и именно центр поклонения Ваалу. Но больше того, он начал строить вот эти столбы поклонение Астарте. А вы знаете, что Астарта – богиня плодородия, та же греческая Венера, та же римская, то есть греческая Афродита, римская Венера, и это включало все эти групповые сексуальные оргии. Он женился на женщине, которая сексуально была озабочена, и она захотела сделать и моральность, именно блуд, сделать государственным. То есть ты не идешь блудствовать, ты идешь молиться, ты идешь поклоняться. Сейчас ты не можешь осуждать никого, ты не можешь осуждать мужа или жену. Что ты делаешь? Я иду поклоняться, это мой Бог, ты имеешь право на твой Бог, я имею право на мой Бог. То есть а эти люди, именно Ахав и его жена, полностью завели Израиль не просто далеко от Бога, а на такую платформу поставили этот народ, что они раздражали Бога, потому что именно поэтому Бог раньше выгнал те народы из-за этого. Они привели обратно всю эту систему, систему варварскую, систему, которая гневала Бога. Смотрите, что случилось. В то время Ахиил построил Иерихон. При чем тут Иерихон, если тут говорится о Ахаве, при чем тут Иерихон? Но вы знаете, что Иерихон это был первый город, который был истреблен Израилем, который был истреблен полностью. Бог сказал, никогда никто не должен строить этот город опять. Если кто-то посмеет когда-то строить этот дом, он заплатит двумя своими детьми. Первенцем своим он поставит основание, и самым юным своим ребенком он поставит ворота. Все боялись этого. Это было большое проклятие. Все знали. Но во времена Ахава Слово Божие не имело никакого значения уже. И поэтому люди пошли против этого проклятия, и Ахиил, один из государственных деятелей того времени, так и сделал. Он заплатил своими двумя детьми, но он построил против Бога этот город. Так вот, мы смотрим на страну, которая когда-то была с Богом, на народ, который назвался народом Божьим, полностью отошли от Бога. Почему? Потому что лидеры полностью оставили слово Бога. Вы думаете, Бог молчит в это время? Нет. Мы изучили 5 прошлых царей пакетом, потому что немного говорится о них. Они только рождались, чтобы их убили. А вот об этом Ахаве столько написано, что 6 глав потрачено в Библии, чтобы описать этого Ахава. Почему тех негодяев Бог только упомянул в Библии, не тратил много времени и места на них? Почему он потратил столько на Ахаве? А потому что здесь показана благодать Божия. Во времена Ахава работали, служили те пророки, которые говорили Слово Божие. И когда человек отходит дальше от Бога, Бог не молчит, он говорит. И Слово Божие стало очень четким во времена Ахава. Где больше делаются чудеса в наши дни? В Америке или, скажем, в мусульманских странах? В мусульманских странах. Почему? Потому что там, где сердце каменелое, там, где люди не возвращаются к Богу, только слушая Слово Божие, Бог через чудеса, через разные проявления берет их внимание и направляет к себе. Точно так же и в этот период Израиля вы знаете про чудеса, которые Бог показал через Илию и через Елисея. Так вот, Илия появляется перед Илья, появляется перед Ахавом и говорит, из-за того, что ты так делаешь, и эта страна полностью отходит от Бога, не будет больше не то что дождя, даже росы. И исчез. А Ахав не знал, куда он исчез. Но поскольку по слову Илии так и случилось, он объявил его национальным врагом и поискал его во всех странах. Здесь написано, не было страны, которую он не поискал. И когда говорили, что нет его там, он заставлял царей, просил у царей, чтобы клялись, что его действительно нет в той стране. А где Илья был? Был в стране. Он был в стране, но ни с кем не имел связи. Он находился при маленьком ручейке, который входил, конечно, как и другие ручейки, в большую реку. Но когда главная река Израиля стала сухой, и, конечно, и те ручейки стали сухими, и Бог его послал не к какому-то богачу, а к вдове. И вы уже знаете, как выжил в это время Илья. В то время, как все знали, что он навел это проклятие на страну, и всех этих пророков Божьих искали и убивали. Но мы знаем, что это длилось 3,5 года. Он помолился действительно о том, чтобы была сухая земля, не из-за того, что у него была такая идея, а потому что он прочитал Второзаконие 28 глава, которая говорит, когда народ отойдет полностью от Бога, именно так накажет Бог народ. Но через 3,5 года Бог говорит, появись и скажи, что будет дождь. Но он также знал, Второзаконие 28 глава, что дождь не приходит просто так. Народ должен что-то сделать, чтобы дождь пришел. Что должен делать народ? Возвращаться к Господу, покаяться. И поэтому он знал, что Бог сделает что-то, чтобы вернуть народ к себе. Он появляется, вы прочтете это в Библии, интересно, как он появляется перед Ахавом. Ахав уже дошел до того, что он лично искал по всей стране, где бы найти еще траву, чтобы спасти своих животных, потому что люди все потеряли своих животных. Так вот, произошла эта встреча. Знаете, как произошла эта встреча? Что сказал первое, что сказал Ахав этому Илии? Он сказал, ты причина проклятия. Здравствуй, причина проклятия. А Илья говорит, нет, ты причина проклятия. Конечно, не пошло в эту ссору. Ты причина проклятия. Нет, ты причина проклятия. Это остановилось. И тогда Илья говорит, слушай, иди собери весь народ. Собери всех пророков. Собери вот на этой горе Кармел. И я появлюсь там. Ну, конечно, Ахав быстро сделал это, потому что он знал, что этот себе приговор подписал. Он призвал на открытый бой 850 пророков, 450 пророков Баала и 400 остаться. И он сам против них. И еще, как свидетелей, он призвал весь народ израильский. Это был грандиозный шоу. Все собрались на этот шоу. Потому что разные причины. Может, они собрались, чтобы увидеть публичную казнь Илья, который был уже знакомый как причина всех их проблем. Может, они собрались на эту провокацию показать, ну, кто на самом деле Бог. Мы не знаем, но когда они появились, вы знаете, что случилось там. Он говорит, возьмите жертву, и здесь одна жертва. Вы, вас много, я вам даю всю, весь приоритет. Вы построите ваше место для поклонения и молитесь вашему Валу, если он существует, чтобы огонь с неба пришел. Молились они с утра до обеда, с обеда до вечера. В это время Илья издевался над ними. Слушай, может он спит, а может он не слышит. Ну давайте еще. И они сходили с ума, потому что вся их вера была поставлена под удар. Но себе он взял самые неблагоприятные условия. Он говорит, мою жертву он взял не новый жертвенник, он взял и перестроил, то есть починил существующий жертвенник. Он говорит, наливайте воду. Еще, еще, еще. Настолько много, что вокруг был построен такой канал, он тоже был заполнен водой. Когда он молился, он ничего не поменял. Он молился во время вечерней жертвы, когда в Иерусалиме приносили вечернюю жертву. Он не поменял ни жертвенник, ни жертву. Все, как сказано в Писании. И когда он молился, не пришел просто маленький огонь, и так, и жертва загорелась. Нет, пришел такой огонь, что скушал он не только эту жертву, но и жертвенник, сгорели камни, и вода сгорела. И все люди поняли одно, что Господь Ильи есть Бог. И они все упали на своих лицах, конечно, в ужасе, в страхе. Когда увидел это Илья, он понял, что нужно использовать этот момент. И он сказал: а ну быстро ловите этих всех пророков, чтобы никто не убежал. Всех словили, и он самолично убил 850 человек в тот день. И вроде бы все остановилось, народ вроде бы вернулся к Богу. И, конечно, когда это случилось, что знает Илья? По Писанию, когда народ возвратится к Господу, придет дождь. И поэтому он сказал Ахаву: иди, убегай, потому что не просто дождь, а большой дождь идет. Ахав стоял и увидел чудеса. Он увидел великие чудеса, не просто чудеса. Ахав увидел весь этот шоу, который превратился не в то, что он, может быть, ожидал, что народ ожидал. И в тот момент он поехал прямо, куда вы думаете, к своей жене. И сказал все, что случилось. Вместо того, чтобы каяться, вместо того, чтобы она была, конечно, удивленной силой и могуществом Бога, которое было доказано всему Израилю, знаете, что она сказала? Она прокляла себя, что в течение 24 часов убьет этого пророка Божьего. Хотя перед всем народом Илья помолился так: Боже, покажи первое, что ты Бог. Второе, покажи, что я твой слуга. И третье, покажи, что я не моя идея была остановить небеса, чтобы не давать дождь. Покажи, что все я сделал по твоему слову. Он хотел поставить людей лицом к лицу с Богом. Они должны были понять, что ни при чем тут Илья, а их духовное состояние. Она же Иезавель, которая была, как вы помните, принцесса, дочка Еф-Баала. То есть ясно, что это отец Еф-Баал. Он был не просто царем, но был еще первосвященником Баала в столице Сидонской. Она, которая была обучена только этим практикам, она сказала: 24 часа я убью этого пророка Божьего. Может быть, ты победишь или убьешь 850 демонов. Но когда одна женщина возьмется за тебя, такая, как Иезавель, убежишь. То, что сделал этот человек Илья, вы прочтете, что он убежал сначала в Иудею, два раза захотел умереть, не получилось. Он хотел умереть без пищи, без ангелов, все приносил ему и давал кушать. В конце концов, он побежал в Хореб, 40 дней без еды, без питья. Хотел там уже умереть, и там не получилось. В конце концов, так он сильно хотел уйти с этой земли, что Бог говорит: иди сделай еще три вещи. Вы прочтете в Библии, какие эти три вещи. Потом это будет последняя твоя миссия на земле. Что делал Ахав в это время? В это время Ахав, который вроде бы должен был покаяться, увидел уже все чудеса, куда еще больше. Мы видим, что не было у него никакого чувства покаяния. Началась война. Началась война в Израиле. И не просто война, а этот Венадад, царь сирийский, напал на страну, и не просто своей армией, с 32 еще царями. И окружили Самарию. И первое требование было у Ахава: своих красавиц отдавай, своих лучших детей мне и все свое богатство. Он, который должен был защищать свою семью, свою страну, он сказал: окей, пусть сделано, бери, только оставь меня в живых. Тот послал другое письмо и сказал: не, не только твое, я хочу, чтобы я забрал все самое лучшее от всех твоих этих министров. И он тогда собрал народ И он понял, что этот Винодад не хочет на самом деле его богатства, его жен и детей. Что он хочет всего лишь причину, чтобы истребить. И поэтому тогда началась война. Послушайте, что делает Бог. Посылает пророка к Ахаву и говорит: не бойся, не бойся этой великой армии. Их было всего лишь 7 тысяч, как описывает Библия. Это было как стада коз по сравнению с тем множеством, которые вошли во всю страну. Он говорит: не бойся этого множества, ибо я их тебе подарю. Ахав говорит: как? Через слуг твоих министров. Кто должен начать войну? Ты. Второй день, в обед, Венадад, великий царь Персии, с 32 лежат пьяные, и приходит гонец и говорит: слушай, из этой крепости, Самарии, которая была окружена, вышли люди. Что нам делать? Слушайте, что царь говорит. Пьяные. Если, говорит, они вышли с миром, то оставьте их живых. А если они вышли воевать, то оставьте их живых. Что-то спутал царь. Он должен был сказать, если он это хотел сказать, оставьте их живых по-любому. Но он сказал: если они вышли с миром, то оставьте их живых. Но если они вышли воевать, то нужно было сказать убивать. Он сказал: оставьте их живых. Другими словами, он нейтрализовал всю свою армию. То есть люди, та многочисленная армия не могла воевать. И поэтому, когда эти вышли, они начали убивать всех вокруг. Когда тебя убивают, что ты делаешь? Бежишь. А когда бежишь ты, у всех приказ не защищаться. Бегут другие, третий, четвертый, и вся армия побежала. И вот так дал победу, великую победу над Сирией. И она дана была только по милости Божией. Вас не удивляет ничего, почему Бог пока помогает самому плохому человеку, одного из самых плохих людей на свете, которые жили тогда. Этот человек убивал, не просто он был нейтральным к Богу, он убивал пророков Божьих. В течение 3,5 лет он занимался только одно. Искал Илью и искал пророков Божьих, чтобы убивать. Это не просто неверующий, который вы встречаете на улице, не хочет услышать ничего о Боге. Это такой неверующий, который ищет тебя убивать, и все, что связано с Богом, он хочет уничтожить. Почему Бог помогает этому самому большому негодяю? Не просто помог ему один раз. Он сказал: готовься, ибо через год Сирия опять нападет на тебя. То есть дал ему все, что произойдет, чтобы он готовился. Через год действительно Сирия опять напала, опять пророк появляется. Знаете, почему Сирия подумала, что они потеряли? Они сказали: наверное, боги этих евреев, они горные, типа как горный кофе. А мы давай начнем нападем на них в долине, тогда их боги будут слабее. И второе, говорит, наверное, проблема в наших этих полководцев. Давай снимем царей и поставим профессионалов. И так они и сделали. Поэтому пророк появился и сказал: две причины, почему я тебе помогу и на этот раз. Первое, чтобы показать сирийцам, что я есть Бог небес, гор, долин и так далее. И вторая причина, чтобы ты познал Бога. Это было повторено первый раз, и это повторилось второй раз. Так вот, вторая война. Что случилось? Опять полная победа. Только на этот раз Бог сказал: уничтожай все. Он не должен был взять плен. Он не должен был заключить какие-то договора. Он должен был уничтожать полностью эту армию. Знаете, что он сделал? Когда в один день он уничтожил 100 тысяч, еще стена дома, то есть крепости Афек упала, еще 27 тысяч убило. Такая победа, что этот царь возгордился. И когда привели самого главного врага, а именно Венадада, царя сирийского, он сказал: «Это мой брат, оставь его, это мой брат». И заключил с ним перемирие. Когда Бог сказал, нужно было уничтожать вот эту чуму. И поэтому пророк, вы прочтете, как это случилось, показался ему и сказал: «Слушай, потому что ты не уничтожил то, что Бог дал к уничтожению, ты заплатишь своей жизнью за их жизнь. Народ твой, который должен был уничтожать и оставил пленных, заплатит за их жизни». И это случилось через 3 года. Между тем, другой случай. Вы видите, целая история, разные случаи из жизни. Сейчас такой случай. Сидит царь, у него был один из самых красивых дворцов того времени на свете. Даже сирийские цари не имели такой дворец. Знаете почему? У него был дворец из слоновой кости. Даже у Соломона не пришло в голову построить такой шик, который построил себе Венадад, то есть Ахав. Он любил люкс. И вот он сидит в своем дворце, и он видит, что есть у него поле, которое он тоже мог бы сделать, у него уже в голове проект, как сделать там очень хороший ландскейпинг. И приходит к Напувею, который был владелец этого поля, говорит: «Продай мне. Продай, или я тебе дам что-то взамен». А тот говорит: «Боже упаси, это наследство». Он был привязан к этому полю через закон Божий, который должен был переходить от наследства одного поколения к другому. Говорит: «Я не могу это сделать». Что сделал Ахав? Приходит домой, как ребенок, который не получил игрушку, надул губки, не хотел даже кушать, лег спать. Приходит, и его милая испорченная жена, и говорит: «Ты что, что с тобой?» Она говорит: «Не дали мне, вот я попросил, хотел купить, не дали мне этого поля». Знаете, что она сказала? «Ты царь или где? Или кто? Ты царь или кто? Если ты так, такой, обвинила его в малодушии, как ты можешь позволить, чтобы кто-то тебе сказал нет?» «Я все сделаю. Я все сделаю». И она взяла и послала письма от царя, с печатью царя, в этот город и сказали: «Найдите 2 негодных людей, которые бы свидетельствовали против этого человека, говоря, что он хулил Бога и хулил царя. Убейте его». И не просто его, убили всю его семью, все его наследство, чтобы царь смог получить наследство, эту землю. Нужно было уничтожить все наследство той семьи. Так и случилось. И приходит домой и говорит: «Иди, встань, получи наследство, то, что ты хотел». Этот встал и пошел на поле. Когда он был на поле, было слово Господне к Илье. И Бог сказал в 21 главе 18 стих: «Встань, пойди навстречу Ахаву, царя Израильскому». 21 глава, 18 стих. «Который в Самаре, вот он теперь в винограднике Напувея, куда пришел, чтобы взять его владение. И скажи ему: так говорит Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство. И скажи ему: так говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Напувея, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илии: нашел ты меня, враг мой? Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа. Так говорит Господь, вот я наведу на тебя беды, и вымету за тобою, и истреблю у Ахава всех мужчин. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Яровама, сына Наватова, и с домом Бааса, сына Ахина, за оскорбление, которое ты раздражил меня и ввел Израиль в грех. Так же и Иезавели, сказал Господь, псы сидят Иезавель за стеной Изриэля. Кто умрет у Ахава в городе, того сидят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена его, Иезавель. Он поступил весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, была удивительная реакция, которая никак не ожидал, никто не смог ожидать от Ахава. Его нашли на том поле. Никто не знал об этом. Это было все секретно. И появился пророк и сказал, из-за того, что ты так сделал, вот на этом же месте псы будут лизать твою кровь. И, кстати, и твоя жена также будет истреблена, и они говорят, что псы будут съедать ее. Так и случилось. Вы знаете, как закончилась жизнь этой женщины. Ее скинули с крепости, и когда упала она на куски, разбилась. Когда через час с чем-то или через больше времени сказали, все-таки давайте похороните ее, нечего было хоронить, потому что псы скушали куски мяса, которое там осталось. Это было самое страшное проклятие над семьей, чтобы ты не имел не то что смерть, а даже чтобы тебя не погребли нормально. Как среагировал на это Ахав? Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. Можно ли простить такого негодяя, который не просто сделал плохо, который истребил сердца миллион людей? И здесь написано, и было слово Господне к Илии, и сказал Господь, видишь ли ты, как смирился передо мной Ахав? За то, что он смирился передо мною, я не наведу бед в его дни. В дни сына его наведу беды на дом его. Бог взял и передвинул наказание. Передвинул наказание на другой период жизни. Вы думаете, долго длилось его покаяние? 22 глава. Прожил 3 года, и не было войны. Но на 3-й год он пригласил Иосафата, очень такого Божьего человека, царя иудейского, и говорит, давай мы пойдем против Сирии. До сих пор Сирия нападала на него, он сейчас возгордился, и он уже нападает на Сирию. До сих пор Сирия нападала, ему нужно было защищаться. Бог приходил и помогал. Сейчас ему даже Бог не нужен. Он нападает на Сирию. Иосафат, который был Божьим человеком, говорит, а у тебя нету? Давай спросим у Бога сначала. То, что должен делать любой Божий человек. Ну и хорошо. И он привел 400 священников своих. Он был первосвященником. Не забудьте, что при Иеровоаме царь в себе объединял 2 офиса. И священский, и царский. Он был первосвященником. Эти были на зарплате. И их пригласили. Эти священники, эти пророки, этих тельцов. Потому что те 850, они убиты. И вот их пригласили, спросили, что мне делать, пойти на войну. Все говорят, иди, будет победа. Это были, как сказать, да, yes people. Эти люди, которые знали, как отвечать по сердцу ему. Иосафат говорит, а есть и Божий человек где-то здесь между ними? Есть у тебя Божий пророк в стране? Да, есть один. Но я его не люблю. Это Михей. Он все время только гадость мне говорит. А что мог говорить Михей ему, когда он ушел от Бога? Знаете, как иногда слышишь от детей? Ты мне говоришь только плохое. Так делай хорошее, что тебе говорить хорошее. Так вот, так же и с случаем с Ахавом. Тот приходит, по дороге ему сказали, ну, все говорят, иди, говори, и ты иди. И тот пришел, и когда спросили, ну, что Бог говорит, он с такой иронией сказал, иди, будет тебе победа, будет тебе, что сказали все. А этот увидел, что издевается над ним, говорит, сколько раз тебе говорить, чтобы ты мне сказал правду. И тот говорит, правду? Я вижу Израиль по всем горам, и нет у него пастора, нет у него лидера. Тебя убьют. Вот тебе тогда правда. И хорошо, закройте его, кормите так, чтобы он только не умер, пока я победоносно вернусь обратно. И что случилось? Все-таки Ахав пошел на войну, поверил больше своим, хотя у него в жизни было столько чудес. Давайте напомним. Первое, напомним себе, первое чудо, когда по Слову Божьему пришла засуха, по Слову Божьему начался дождь. Второе чудо, когда был огонь, причем какой огонь? С неба. Третье чудо, когда он победил по Слову Божьему. Именно так и сказал Господь. Четвертое чудо, когда через год началась война по Слову Господа. Пятое чудо, когда Бог второй раз дал ему шанс и победил второй раз. Шестое чудо, когда он должен был умереть, и Бог убрал вот смерть от него. Сколько еще чудес! И несмотря на то, он доверял больше своим. И он пошел на войну. Знаете, что он сказал Иосафату? Одевайся в царской одежде, а я оденусь простого солдата. И действительно, новый царь сирийский, он сказал своим 32 полководцам, вы ищите мне царя, убейте царя, я хочу царя. И те искали везде царя, увидели Иосафата, пошли за Иосафатом. Когда тот закричал, только тогда они поняли, что это не Ахав. Невозможно было найти Ахава. Невозможно было пророчеству Божию сбыться, если мы не думаем, что здесь Бог. Один пустил стрелу. Просто пустил стрелу. И эта стрела по всему полю поискала и нашла Ахава. И куда попала эта стрела? Между швами лад. Единственное место, где она могла проникнуть в него. И ранили его смертельно, до вечера он умер. И действительно, эта колесница, в крови его, ее почистили в реке Самаре, которая проходила через поле этого Нафувея, так как написано в пророчестве. Давайте сейчас увидим, что мы можем узнать, учиться из судьбы этого негодяя. Во-первых, когда у тебя нет стандарта, ты будешь слушать советы других людей. Самая большая опасность для наших детей, когда дети наши отказываются от абсолютного стандарта, тогда любой может стать стандартом для их жизни. И стандартом для жизни его стало советы его жены. Это была одна из самой развратной, самой плохой жены. Он такую выбрал себе. Так вот, эта жена ужила полностью его от Бога. Не то, что от Бога. Все советы, которые она давала, уничтожала его личность, в конце концов уничтожила всю его семью. Значит, второе, что мы видим, как когда-то Бог сказал, как сказал Адаму, что он не послушался, он послушал больше свою жену, чем Бога. Разумеется, когда у тебя нет стандарта, ты, мы говорили, послушаешь все, все советы покажутся тебе правильным. Другое, этот был великий эгоист. Эгоист он был и в поклонении. Его не было, он не был поклонником ни Валу, он угождал просто жене, ни Астарте, ни Богу, ни этим тельцам. Он был поклонником самого себя. Знаете, что делает сила или власть с человеком? Портит. А вы знаете, что абсолютная власть делает с человеком? Абсолютно портит. И поэтому этот человек полностью испортился. Он был эгоистом на поле боя. Он был эгоистом во всем, и он оплатил себя за это. Дальше мы видим, что Бог говорил, как и говорит нам каждый день сегодня. И сколько еще доказательств нужно было этому человеку, чтобы следовать за Богом. Но все равно он следовал своим похотям, своим желаниям. Почему нам Бог оставил эту судьбу нам? Почему он не оставил только хорошие судьбы? Почему он не оставил только Давида и то, чтобы убрать тот случай, когда он согрешил? Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы видели вещи так, как они были в истории. Он не смягчает, мы смягчаем. Мы хотим выставлять только успех, позор, мы хотим скрыть. В семье то же самое, мы хотим хвастаться успехом, позор давайте скроем. И это не Божий путь. Все это потом выходит. Выходит очень неприятно, очень... И вот Бог показал нам судьбу этого негодяя для того, чтобы мы научились. Потому что наша жизнь то же самое полна чудес Божьих. Вы можете, если вы захотите, ставить их на бумаге, у вас будет перечень чудес Божьих. И любой неверующий осудит вас, как можно еще согрешить после этого, после того, как Бог проявился в твоем сердце, в твоем жизни столько часто, столько много. Я когда думаю, сколько чудес совершились в моей семье. Каждый грех – это такая подлость против Бога, который так сильно проявился в своей жизни. Дальше Бог объявляет, что если ты не будешь держать этот стандарт в своей жизни, если у тебя не будет абсолютного стандарта, ты будешь слушать советы. Во-первых, твоей жене, и ты не будешь знать, правильно или неправильно, твоих друзей и других людей, и тебя уведут в сторону. И третье, никогда покаяние не будет длиться в твоей жизни. Он покаялся, ну и что? Бог, как милосердный Бог, всегда, всегда отвечает благостью на покаяние. Ну и что? 3 года и все. Его покаяния нету. Никакое покаяние не будет держаться в нашем сердце, если мы не держимся в слове. Сколько покаяний было в Америке? Читайте в истории, сколько возрождений было в Америке. Было много. По 1000, 10, 100 тысяч каялись. Закрывали бары. Закрывали магазины водочные. И что? Где то покаяние? Нет, улетучилось. Знаете почему? Потому что люди покаялись больше на эмоциях, но не остались в слове. Нигде не написано, что этот человек вернулся когда-то к слову. На самом деле он должен был начинать свое царство так, как написано во Второзаконе. Он должен был переписать этот закон. Он должен был носить с собой каждый день. И третье, он должен был читать, чтобы научиться двух вещей. Страха Господня и второго, чтобы защитить себя от гордости. Вы думаете, что-то в нашей жизни разное? Нет. Осталось то же самое. Хочешь, чтобы не делать больших ошибок? Освежи свою память каждый день Божьим Словом. И тогда случится то, что написано в 1 Иоанна, что я отвечу на все молитвы, потому что они будут по воле моей. Давайте помолимся.